Так, продолжение семинара 15 февраля.
Что-нибудь будут сотрудники?
Ну да. Вот параллельно с этими шумпетеровскими деньгами, которые иногда называют портфельными деньгами, иногда называют деньгами для развития, значит, разворачивалась советская система, тоже начиная примерно с этого же периода, с 30-х годов, точнее с 29-х.
Ну, там изначально ставилась такая же точно цель завязать между собой разное производство, вот эти технологические цепочки, для того, чтобы можно было без каких-либо издержек разные производственные узлы в стране, в общем,
продать
одного
ресурса другого. Вот, в отличие от Петровской, там марксистская идея. Она на чем строилась?
Ну это то, что деньги как мера счета?
Нет.
Как счетная единица какая-то?
Нет.
Вот нас как учили, может не по Марксу, это плановое хозяйство должно быть. Все по плану.
Нет, по Марксу-то деньги, они, значит, в какой ситуации возникают?
Ну когда вот как бы кризис какой-то.
Ну да, то есть когда бардак.
Да, вообще, они нужны для порядочного.
Да, они нужны для, соответственно, минимальной расчетности, там, где расчетность в принципе невозможна. Вот. Маркс это все с таким напругой, с нагнетанием.
Потому что деньги это вообще, это говоря, результат как раз бардака.
Результат
все упорядочит.
Если бардак ликвидировать, создать, значит, организованное производство, когда можно вычислить, сколько там для автомобиля нужно колес, сколько для колес нужно резины, сколько для резины нужно нефти продуктов. Все это пересчитать, так задание не выполнить, все это будет собрано.
Ну,
и никаких денег не нужно.
И будет каждого по способностям, каждому по
потребности. Ну да, то есть как бы удается задание вот этим производственным единицам, видимо, вот я вот это вот оставил, но, видимо, так и было же устроено.
Да,
вот, как бы вот,
то есть, начало то же самое.
Производство один.
Только Шумпетер это дело поставил перед собой задачу опровергнуть марксистскую идею о том, что капитализма нет никакого будущего, никакой исторической перспективы. Ну и, в общем, показал. Если создать фигуру предпринимателя, если вот таким образом трансформировать плацдарм экономической игры, если разделить собственность, значит, разделить, соответственно, производящие структуры, и финансовые с одной стороны, а с другой стороны производящие и инфраструктурные, то возникнет, в общем, непрерывное развитие. И деньги нужны будут для того, чтобы вот эти вот предпринимательские развивающие скачки делать.
Там тоже Попов, он сам хоть и три строчки, но он так рисует. Вот конгломерат вот этот.
И деньги нужны для того, что если вот этот устарел, его нужно вытащить, а новый вставить. Деньги нужны для того, чтобы можно было посчитать всю вот эту процедуру замены, что, собственно, предприниматели делают. А дальше же возник сам тупик. Вот. Ну, про тупик мы как, сначала про тупик будем говорить или. Сначала вот про эту систему. Давайте сначала про советскую.
Про советскую, наверное, да? Ну а тогда получается, если у нас все производства между собой завязаны, каждому дается задание сверху, сколько чего и когда нужно произвести, то и, в общем, деньги, они здесь
попадают,
в общем, не необходимость. Там деньги нужны будут только...
Техническое задание, начинается регламентация, это можно построить, сколько будет стоить, вот тот же... Каждое действие и деньги будут выделяться непосредственно на вот эти действия.
Так они не нужны тогда вообще. Вот сказали там, для строительства дома одни, вы производите столько-то бетона, вы там столько-то кирпичей, вы там столько-то рабочих даете, там, и все это завязывается между собой, получается дом.
Нет, там дальше возникла такая вещь. Зачем ввели рубли?
То есть оплачивать людям?
Чтобы считать результаты полученные. Ну, как бы сопоставлять между собой.
Не только.
Но там же два как бы рубля существовало. Один для производства.
Это да. Там две проблемы. Сначала вот зачем деньги появились в производстве.
Ну, нейтральных единицах, видимо, тоже считать. Как бы трудно их между собой сопоставлять. Нужна какая-то одна мера счета.
Вот зачем она понадобилась? Хотя это ведь первоначально, и Маркс даже проект писал. Если наладить плановое хозяйство, значит, то все можно посчитать, значит, и, в общем, деньги – это пережиток, и Ленин говорил, что сапфиры будем делать.
Ну, что страна большая слишком.
Ну да, первоначально же ведь как?
То есть, как бы, видимо, из-за того, что у нас есть два разных завода, один там где-нибудь на Чукотке находится, другой в центральной России, и чтобы сопоставить, там же не только натуральные, видимо, какие-то единицы нужны, но и вот посчитать, сколько они там затрат понесли на транспортировку там, и так далее, и так далее.
Нет, тут как бы два момента возникло, вот, применительно вот к этой производственной системе и необходимости введения там условных счетных единиц. Значит, первая проблема возникла в связи с тем, что когда это все затевалось, значит, было всего несколько предприятий, просто несколько. Ну, предприятий не как бы штамп такой, на самом деле несколько заводов. Да? Значит, была Магнитка, был Днепрогресс и, значит, и тракторный завод. Все, больше ничего не было. А после гражданской войны осталось 3% значит, экономического потенциала, все было разрушено до предела. Начали с чистого листа, построили вот три вещи. Значит, ну и так рассуждали, что мы будем вот, значит, построили этот Сталинградский тракторный завод на 10 тысяч тракторов, вычислили, сколько нужно тонн стали, значит, построили Магнитку именно под этот тракторный завод. И вычислили, сколько понадобится энергии, построили, соответственно, Днепрогресс под это дело. А это все стало разворачиваться постепенно, значит, 3, потом 30, потом 300, потом 3000, и выяснилось, что эти цепочки, значит, становятся очень длинными, и что когда нужно, допустим, произвести, построить новый завод там, как если вы посмотрите у Попова, он там буквально цитирует значит, партийные документы, есть такая многотомная вещь, значит, коммунистическая партия, значит, постановление, как говорит, если надо построить завод на 10 тысяч шлем, то чтобы посчитать, сколько нужно, значит, дойти до каждого, значит, крестьянина, который там овец спасил, да? И сколько там ему похлебки нужно, значит, сивайно, чтобы он там стоял. Расчеты очень сложные, компьютеров не было.
Компания выехала.
Значит, если вот в натуральных показателях это все считать, вот эти вот длинные цепочки. А там же не только шляпы, там и велосипеды, там...
Ну, то есть сопоставлять-то нужно было между собой
да,
все вот эти результаты этих
производств. И придумали такую вещь, что давайте введем условную счетную единицу, возьмем какой-то там значит, объем производства чего-нибудь за рубль, а все остальное там через коэффициенты, значит, одно назовем 100 рублей, другое там 1000 рублей, третье 25 рублей и так далее. И тогда все легко будет считаться. Это как бы одна линия, она, в общем, фактически победила. Хотя были сторонники, был такой Брускус вот, и его компания, плохо кончилось, значит, по стенке. Нет, там же это же все делали инженеры стали закалывать. И они это все как бы через инженерные вещи пытались. Кстати, 37-й год весь вот, связан не с дуростью Сталина, там начались саботажные вещи. И значит, надо было радикально разрубить, ну и разрубить.
То есть как получается, вот, у каждого производства есть свой результат, и способом сопоставления этих результатов является деньги.
Нет, просто не способом результата, а параллельно с натуральными расчетами, плановыми, допустим, 10 тысяч тонн стали нужно там,
Берем киловатт электроэнергии. Да?
И каждый такой же двойник.
Да, двойник в виде условных счетных единиц. То есть распределение шло.
Деньги получается, да, отдельно.
Ну, построили Госбанк, который, собственно говоря, генерировал условные счетные единицы. Значит, и ему помогал в тандеме, там был такой специальный орган, Госкомцен, значит, который, соответственно, вот эти цены, значит, считал заранее. И под это количество, соответственно, выпускалось вот этих счетных, эти условные счетные единицы.
То есть, если нам на предприятии нужно произвести, там, допустим, там, 10 тысяч там, тракторов, мы говорим, нам нужно столько-то там стали, нужно...
Да, и каждый трактор 4 тысячи рублей.
Нам банк условно зачисляет эти единицы куда-то там на счет, да, и потом начинает это все пересчитывать.
Да,
а мы работаем с натуральными показателями.
Натуральными.
А банк там это все.
Если вдруг оказывалось предприятие, значит, на счету какое-то количество рублей, а материальных ресурсов, или, как тогда говорили, фондов не спустило, значит, это материально-техническое снабжение, то ты с этими руками ничего не мог сделать. Купить-то ничего нельзя было. Это как бы задним числом считалось после того, как вот это, с одной стороны, для планирования, а с другой стороны, задним числом ставили на баланс, в том числе в натуральных и в денежных условных единицах. И возникал вот этот вот круг значит, денежного обращения, который обслуживал только хозяйственную систему. Обслуживал именно вот в этом смысле. Это одна линия, поскольку просчитать цепочки в натуре было нельзя. Ну, щи пастуха и, значит, там, я не знаю, победу директора завода какого-нибудь, да, сложить вместе нельзя было. А это нужно было предусматривать. И другая линия. Для того, чтобы эту систему можно было двигать в том или ином направлении, ну, в разные эпохи одно требовалось, значит, там, значит, когда танки, а когда, например, атомную промышленность надо было разворачивать. Да? Сама вот эта вот система неподвижная. Ну, то есть вот она, как ее построили, она, и инженеры, собственно говоря, требовали, чтобы, вот, допустим, если завод на производство 10 тысяч тракторов, он не может производить 20 тысяч тракторов. Он не может, и все. Значит, отсюда вот эта вот линия 37-го года. Но там дальше придумали такой ход. Эту систему стали с помощью вот этих условных счетных единиц, значит, ну, как бы деформировать. Деформировали каким образом? Значит, надо построить атомную отрасль. Значит, все то сырье, которое потребляла эта атомная отрасль, или должна потреблять, цены делали дешевыми, и фактически вкачивали туда. А, значит,
то есть условно устанавливали меньший коэффициент
пересчета. Конечно, меньший коэффициент пересчета и, соответственно, а система материально-технического снабжения, которая поставляла товар на рынок, наоборот, заваливала туда. Люди туда, соответственно, стекались, вот, правдами и неправдами. И, соответственно, когда говорили, что Советский Союз – это страна дефицита, на самом деле это неправда. Были области, где дефицит, значит, которые не считались стратегическими и незначимыми. А, например, если БАМ строить, то там, значит, категория снабжения номер один. Если строить значит, Атомград, значит, категория вообще нулевая. И за счет вот таких вот условных пересчетов, соответственно, систему деформировали, там какие-то части херели, а, значит, за счет них, соответственно, происходило перераспределение.
Ну, как тот же Ангарск в 70-е годы. В Иркутске дефицит был, а в Ангарске закупать, да, продукты там. Потому что все там было, а здесь ничего не было. Ну, поэтому.
Вам даже было еще более покупать.
Ну да, или в Якутске закупал.
Вот, но эти деньги нельзя было обналичить.
То есть, как бы, такие условные деньги.
Это очень условные деньги, они для технологических пересчетов. И для таких глобальных, значит,
ломок
политических сдвигов.
Но была наличка же.
А была наличка.
Как учетная карта.
И, значит, эта наличка, соответственно, она, значит, другой круг имела. Значит, здесь безналичные деньги, а здесь наличные деньги. Наличный рубль. И он возник совершенно из другого. Первоначально, когда вот это вот затевалось в 30-е годы, первоначально предполагалось, что никаких денег у населения вообще не будет. Ну, в производстве думали, что не будет. А в населении тем более. Что можно всегда посчитать потребности. Отсюда, кстати, нам ставили, что у нас есть потребности позвоночника. Потому что никаких потребностей для этого не было, а их вообще нет. Что рабочего нужно, значит, один выходной костюм, один рабочий, значит, зимняя обувь, летняя обувь. Значит, ну вот в Корее, в Северной Корее до сих пор так. То есть они работают. Первоначально предполагалось, что рабочий отработает сколько? Какой-то период. Ему выдают рабочую квитанцию, где, соответственно, расписано, что он заработал. И в этот год, в этот город, в это место, соответственно, система госснаба должна была поставить необходимое количество. А потом выяснилось, что, в общем, возникают там разные проблемы. Значит, люди-то остались старыми, они же ведь немного родились. Очень многие еще, в общем, до старого режима. Вот как мы, например, я. Значит, советских времен. А это вот через 20 лет после, значит, революции, значит, вот эта вот проблема возникла. Значит, остались люди, значит, которые выросли совсем в другую эпоху, и, значит, выяснилась простая вещь. Распределяют, допустим, хлеб, но одному хлеба требуется совсем немножко, ну, какой-нибудь мощницы, да, а нужна какая-нибудь новая революционная кастрюлька, да, которых нет. Стал возникать обмен подпольный. Значит, я тебе хлеб, который мне не нужен, а ты мне вот там кусок ткани, который тому не нужен.
Да? Ну, то есть вот этого, как бы, да?
Да.
Вам правда же до этого.
Да, да. Далее возникали вот такие стихийные вещи. И, в общем, там были, в общем, всякие очень бурные дебаты, партии по этому поводу. Значит, победили те, кто утверждали, что если этому дать ход дальше, ну, подпольный, значит, даже преследуемый, но все равно, нелегальный, то капитализм как бы из заднего хода вылезет.
Ну да.
Поскольку главное в капитализме считалось, это, в общем, обмен.
Товарообмен появится.
И сколько ни пыталось ЧК это пресекать, все равно это так или иначе возникало. Людей, в общем, не переделаешь за 20 лет.
Не перережешь.
Не перережешь, да, не перестреляешь. И придумали такую вещь. Давайте вместо вот этих рабочих квитанций выпустим тоже условные счетные единицы, тоже назовем их рублями, но будем их выпускать ровно столько, сколько, значит, вот человек заработал, чтобы мы написали в рабочей квитанции, мы дадим столько рублей в условных единицах. Чтобы человек в государственных магазинах, которые на самом деле не магазины, а распределители, мог из того, что есть, выбрать, либо взять больше хлеба, либо больше ткани. Чтобы как бы изнутри погасить вот это вот. Значит, капитализм, который, в общем, выползал из-под ворот. И ввели вот эти вот наличные рубли. Но их поставлялось ровно столько, сколько по плану планировалось в данное место поставить товаров народного потребления. А львиную долю благ вообще вывели за пределы вот такого условного денежного обращения. То есть самые ценные, самые важные блага, они вообще были...
Поработал, появилось получение в комнату.
Да, значит, жилье, образование, здравоохранение, значит, отдых, значит, в некоторых случаях даже автомобили, значит, распределялись там за выкуп лет там, и все остальное. Значит, все за пределы денежного обращения. А кроме того, имейте в виду, что 70% населения это крестьяне, а в деревнях рубль вообще не ходил. Там только силы одни были. Там палочка, как говорится, за палочкой работает. Это было отменено в 63-м году, то есть совсем недавно. В 63-м году мне было уже 15 лет. А это, там не было паспортов, там не было денег.
Ну это там
косыгин стиль. И магазинов не было?
А?
Магазинов-то были?
Магазинов тоже не было. Был так называемый ковтор. Вот. Ну это
Завалили
туда
совсем минимум. 5
валенков,
2 валенки.
И то только для... Говорят, что в деревнях, что там это было...
Специфического контингента. Бабушка у меня говорит, что у них были одни валенки там на
весь. Многие, вот, кто в Иркутске, я говорю, в 70-е годы жил, либо в Ангарске, либо куда-нибудь в деревне.
Нет, это 70-е годы. Это уже... 70-е годы это уже расцвет социализма. Это может оттуда пошло. Что пришел, что он нашел?
Нет, ну это да. Рассчитывали тут... Крестьянин работал там в поле там или где-то в коровник. Рассчитывали по осени, соответственно, натуральным продуктом.
А не видели то, что наработали?
Ну, не то, сначала с государством рассчитывали. План был поставил, да?
Натуральное хозяйство оставалось, по сути дела.
Но, как опять же, не всегда. Хрущев там пытался
не закончить, если не забрали.
Ну, налог просто установили. Вынуждены были там, допустим, значит, там, сады вот, в европейской части вырубать, потому что за каждое дерево нужно было платить больше, чем человек зарабатывал. Ну и все это дело под корень пошло. И было вот два таких круга денежного обращения. Деньгам это не имело абсолютно никакого отношения. Значит, просто вот, к экономическим деньгам. То есть ни к первому типу, ни ко второму, ни к третьему. Вот. Вообще никакого отношения. Это были такие условные коэффициенты, которые решали внутренние проблемы вот этого становящегося социалистического общества и новой хозяйственной системы. А самое страшное преступление, если вдруг там директор или бухгалтер нашел способ обналички вот тем безналичных счетных единичек. Значит, карали за это нещадно. Гноили людей немеренное количество в тюрьмах. Даже вплоть уже 80-е годы были, а за это все садили. И наша реформа началась, значит, перестройка так называемая, сначала. Ну, 3 года болтали, ничего не происходило, а потом просто придумали ход. Придумали известные академики. Алён Веднян и же с ним. Они придумали ход, как вот, вот так вот, если на этой схемке, как вот этот вот прорвать этот канал.
Добились,
создали эти кооперативы.
Да, добились у этого Горбачева, что тот разрешил обналичивать безналичные счета, но совершенно особой группе хозяйствующих субъектов, так называемым коллективом научно-технического творчества молодежи.
Академики убедили, что перестройка идет плохо по одной простой причине. Стимула нет. Ну, кто будет за 200 рублей работать? В лучшем случае 200 рублей получает. 200 рублей на наши деньги, ну, это примерно 1025. По сегодняшнему дню.
Это максимум.
Ну, в общем, да. Молодежь больше не получает. То есть я, когда университет закончил, я получал 92 рубля после университета. 10 тысяч, да еще 10 тысяч.
Сейчас тоже заканчивается университет, за 10 тысяч, в принципе,
в банке работают.
Можно еще.
Не, ну тогда, например, билет в Москву из Иркутска, сейчас помню, стоит 43 рубля.
На самолете.
На самолете, ползарплата. Это ползарплата, в общем, молодого специалиста.
Сейчас берем. Так.
Так,
нет, если заранее.
Ну, да.
Нет, сейчас в Москву меньше, чем за 5 не вылетишь.
Не, я говорю, что чаще всего лучше на случай там зарплата, а то и 2.
Ну и вот с этого все и началось. Когда, в общем, эту наличку в частный станок включили, и наличка в неимоверном количестве стала вообще попадать в определенные руки. Тут же все товары народного потребления во всех государственных распределителях и магазинах все как коровы языком слезнуло. И тут же образовались эти барахолки. Вот, собственно, с этого все началось. Думали, что капитализм. И каким капитализмом, в прямом смысле слова, ну не пахло, но вот частично вот этот, и то
Тот капиталист, который возник, он вот такой, вот без этого нижнего слоя.
С производством все равно не породили.
Производство стали хереть и останавливаться. А деньги переводили в валюту, на валюту закупали товары, привозили сюда, и вот эти верхние два слоя стали вообще закручиваться. И сейчас в Иркутске до сих пор, вот недавно эти цифры, значит, ректор озвучил, 60% рабочих мест – это торговля.
Все торгуются. Кроме нас.
Я краников
20%. Да. Понятно.
Краников очень много стало. Только раньше тоже охранников много было. Значит, охраняли тех, кто кого внутрь загнали за колючку. А теперь наоборот, охраняют. Снаружи, сидя внутри, охраняется тех, кто снаружи.
Что-то знаете, ну как это, от категории-то с понятиями ушли куда-то.
Мысли сначала набрать надо.
Мы еще до них не дошли.
Мысли надо сначала набрать, поскольку смысла в деньгах нет у большинства людей. И даже когда вот мы здесь вышли, начали эту ромашку рисовать, смыслов-то никаких не было за ним. Поскольку денег много разных человечество наплодило. И они все при разных условиях работали. Вот советские деньги рухнули. Рухнули очень быстро.
Ну, потому что они были и не деньги получали.
Ну, они были вот...
Ну, дальше деньги.
Кстати, вот те деньги, которые вот сейчас на Западе, они тоже, в общем, на самом деле не имеют никакого обеспечения. Они работают на определенную идею и на определенную конструкцию.
А, вопрос можно? Вот если получается вот у нас такие деньги, ну в социалистической системе были, ну вот как бы специфические да. Такие деньги, да. И мы не прорвались, вот Россия, а как считается это прорыв?
А у них
как и где они выкрутили?
А у них, они же ведь начали реформы, они начали реформы лет на 15 раньше нас, вот так вот здесь Монголия, здесь вот Китай, без России. Они вот в этой юго-восточной полосе ее огородили вот так колючкой, натурально, назвали свободной экономической зоной. Значит, для этой свободной экономической зоны скопировали всю юриспруденцию, все законы там, все остальное, прежде всего экономическое право. Значит, все по западным образцам. Убрали налоги вот, и сказали, господа капиталисты, милости просим, рабочая сила дешевая. Значит, при этом устроили здесь такие значит, проходники для вот этой самой рабочей силы. Никто попал, а только через соответствующее тестирование и отбор. Значит, отбор очень тщательный, значит, и не навсегда, а совершенно определенное время, ну, примерно на 2 года, с ротацией.
Заработал?
Не заработал, никого не волновало, никому там особенно заработать не давали, поскольку там за $3 не заработали.
А сильно к капитализму не привык?
Нет.
Чтобы научился?
Чтобы научился работать на новых технологиях. Значит, соответственно, отсюда, да. Значит, из США, из Японии, из Европы стали сбрасывать сюда технологии.
Значит, вот те, которые инфраструктуры стали вываливать.
Вот те, да. Вот. Значит, в Японии, соответственно, там устареет технология, или надо устанавливать нового поколения, значит, все туда, в Китай. Ну и американцы так действовали, и все остальные. А параллельно КНР, будучи коммунистической страной, они параллельно разворачивали вот здесь на материке, шаг за шагом разворачивали значит, новые технологии. И просто закупали на Западе.
Реально новые, да?
Ну, какие-то новые, да, туда перенос. Реально новые никто никому не продает же ведь никогда.
значит, пока они там, в общем, не отработают. Соответственно, вот этих людишек, которые, значит, прошли через эту зону, они становились основной рабочей силой. Но уже на таких, на модернизированных социалистических предприятиях. А параллельно они устроили то, что стало называться валютной змеей. Вот это свободная зона, потом, соответственно, один круг и, значит, другой круг. Значит, это первое, это второе, это третье. Они это назвали, ну, на свой манер, валютный дракон или валют, значит, юань. Юань 1, юань 2 и юань 3. Вот эту конструкцию они стали называть, значит, здесь юань 1, здесь вот в этой зоне юань 2, а здесь юань 3. И смысл дела состоял в том, что тот юань, который ходил в свободной экономической зоне, он в неограниченном количестве мог обмениваться на валюту. И установили курс. Курс юаня к доллару. Ну, например, там 8 юаней за доллар. Или сколько там было, не помню. Примерно столько. Или 7. Вот. Вот здесь, во второй зоне, тот же самый юань ходил, но обмен на доллар строго лимитирован. Строго в соответствии с тем, что вот эта зона, она определялась, значит, поставками сырья сюда. Вот какой товарооборот был между свободной экономической зоной и, соответственно, поставками сырья. Ну, я нарисовал это как бы сплошное, а это на самом деле фрагментарная такая вещь. Откуда сырье поставлялось сюда. И здесь юань можно было обменивать на доллар только в пределах вот этого самого товарообмена. И не больше. Если там больше, за это сразу в тюрьму или лет на 20. Или вообще распрят. А в третьей зоне вообще юань не имел, до сих пор не имеет права обменивать. Считается так же, как у нас в Советском Союзе, считалось валютным нарушением. Вот. И, соответственно, валютным преступлением. И вся идея состояла в том, что постепенно расширять вот эту вторую зону и вытеснять третью. А со временем предполагалось вообще ликвидировать эти свободные экономические зоны, когда вся материковая часть Китая будет соответствующим образом технологически развита. И они, это было в 80-х годах, они предполагали за 30 лет сделать юань полностью конвертируемым на всей территории страны. Они близки к этому. Шаг за шагом, так последовательно. Не так, как у нас, взяли все, сломали.
Ну, не работает ни то, ни другое.
Ни то, ни другое. Они модернизировали страну, уже близки к тому, чтобы вообще, значит, все, что производится в мире, все производить в Китае.
Вторая полуторая экономика уже за 2010 год. Японию обогнали.
Ну, еще 10 лет. Китай и Индия вообще будут производить все. Производящих зон не будет. Это будет производящий поезд. Значит, Индия, Китай и на той стороне земного шара, Бразилия. Все. Производящих больше не будет. Шансов. Значит, восстановить производство вот севернее Китая абсолютно никакие. Вот они к нам сейчас еще залезут сюда.
Им будет из чего производить?
То в том числе и через наш университет. Нет, но они здесь осядут для того, чтобы здесь
масса сырье их производства.
Да.
И все, что можно было. Было из чего производить.
Потому что им европейская часть не нужна, им нужна вот эта сырьевая сибирская часть.
Ну то, ради чего мы завоевывали, осваивали, заключали, да. Мы решили, что что-то мы не знаем, как ее использовать. Китайцы хорошо получают, пусть и не.
Ну,
это значит, что куда-то подогнали, все работает. проникает.
Так вот они последовательно, шаг за шагом. Это от коммунистического режима не зависит. Если бы у нас чуть-чуть поумнее были эти правители, здесь тоже можно было все модернизировать, не ломая. Кстати, по сложности советская система была много сложнее, чем любая западная экономика. Например, не в Европе, вот мечта европейцев и американцев создать единую энергосистему. У них нет. У них локальные, они на этом гигантские потери несут. Поскольку часовых поясов много, особенно в Америке.
И
пиковые нагрузки у них, значит, как ночь стемнела, значит, они останавливают производство электроэнергии, потому что девать ее некуда. Ужасные потери. Советская экономика при всем ее, вернее, хозяйство советское, при всем безобразии, значит, они только вот на компенсации вот этих вот, то, что можно было энергию перебрасывать туда-сюда, они гасили все потери. И в целом это была более эффективная вещь, чем американская, европейская. Взяли, сломали. А из нее сделать вот это вот современное, то, что они сделали там с инфраструктурами, делать нечего. Вот то, что сейчас на аутсорсинг разбрасывают, это то же самое, как они сделали, очистив инфраструктуры производства, да, выделив вот эти вот производства.
Сейчас наоборот инфраструктуру разрушили. Если сейчас вот всю единую энергосистему наоборот разбили на маленькие предприятия, которые сами по себе работают, производят, что хотят делать.
Ну да, оставили только сети, которые тоже, кстати, прибыль зарабатывают.
А сети тоже все это самое.
Да. Тоже все прибыль зарабатывают, да?
Во-первых, прибыль, во-вторых, разрозненные.
Нигде этого нет.
Свои.
Так как теперь, Юрий Михайлович, вот получается, а молодежи до нашей куда включаться в нашей экономике, чтобы, так сказать, ну.
Наши
никуда. Предприниматели тут и.
То есть получается у нас производство.
У нас сейчас все это монополизировано, никуда уже не влезешь. Это вот в бандитские 90-е годы, там еще можно было куда-то влезть.
Услуги может какие-то
такие. Ну пытаются. Вот ему пытаются, значит, услуги развивать. Вот Наталья, у нее тоже ресторан есть.
Если
не нифига не заработаешь.
Там копейки.
А кого? Ну, если извини, ну хоть копейки.
А дальше, смотрите, если вот с Советским Союзом они все это кончили и теперь проводили просто сырьевой придаток. Они туда запустили эти финансовые щупальца. Американцы. Пристегнули рубль, соответственно, к доллару. И теперь выкачивают, соответственно, ресурсы, значит, в лучшем виде. Значит, не нужно ни войны, ничего. Но для этого надо было сделать еще один шаг, который нам сейчас Денис расскажет. С деньгами, которые они сделали. От кислянских денег, геополитических деньгам.
Ну, это вот мировыми. Я как раз и думал, что здесь этого не хватает смысла, потому что есть еще деньги мировые.
Да, и это они начали делать. Смотрите. Это еще не закончили кенсианскую, вернее, шумпетровскую систему разворачивать до конца, а уже затеяли новый проект, который еще более долгосрочный будет. Значит, начиная с 1944 года они стали разворачивать на основе Бреттон-Вудского соглашения вот то, что получило название «долларизация мира».
Но тут-то так.
Да это можно стереть уже все. Этот ковер, он нам не помогает. Почему?
Я скажу, конечно.
Не тут набросать. Здесь-то, видимо, ну есть определенные аналогии с теми деньгами, которые вот были тут, в первой модели. В смысле в том, что есть как бы государство, там, типа. Франция, допустим, Германия послевоенная, Британия и так далее. Для того, чтобы... Это, в общем, тоже. Ну, в общем, тоже Британия там, ну и...
Она сейчас
разные европейские, Британия.
Там Бельгия,
Испания, Италия.
Испания, Италия, Бельгия, Голландия. Первоначальные
торговые на два страна, три вообще. И вот как бы
видимо, в силу того, что эти страны, они очень тесные и всегда поддерживали
экономические процессы. Ситуация была немножко другая. Вот появилось очень много денег.
Нет. Там-то как бы это денег же появилось много как раз для того, чтобы их вот сюда можно было вкачать. Они же не просто так эти деньги там большие использовали. Тут же, видимо, условие это было то, что все эти страны должны были в послевоенное время каким-то образом восстанавливать экономики свои, взаимодействовать, и им нужна была единица, в которой бы они могли вот, ну, расчеты вести.
Да нет, им единица не нужна была. Им нужно было восстановить экономику, а дальше они думали, что они сами разберутся. Испокон века в Германии, там, во Франции были свои деньги.
Но после войны это деньги, в общем, они же...
Это же американцы им навязали. Американцы придумали вот эту вот многошаговую систему. Они просто подловили их на ситуации, когда у них безвыходная ситуация. И говорят, ребята, вы как собираетесь восстанавливать экономику?
А мы вам денег можем.
Война завтра кончится. Полгода осталось. Вы в руинах. Все. Поголовно. В всяком случае, экономика вся расстроена. Золота у вас нет. Наша разведка достоверно это доказала.
Ну, да.
Ну, почти что все. Как собираетесь? Мы, говорит, вам готовы помочь, только это. Чем рассчитываться будете?
За небольшую.
Нет, как, они...
За небольшую, но хотя бы пакеты, говорит, не нужны ваши. Чем рассчитываться будете? Они говорят, а что вы предлагаете? А американцы говорят, а ну, они готовы вам помочь
в долларах.
И простить вам долг. Связанные с помощью. При одном условии.
Если они будут это вот так вот здесь.
Да. Если они будут использовать доллар Соединенных Штатов в функции резервной валюты.
И функция обмена, по-моему, межгосударственной.
Но это и есть резервная валюта. То есть внутри своих стран, пожалуйста, чем угодно.
Не, не так. Но там есть США.
Не, ну тут еще да, тут еще США.
Вот, и сделки вот туда.
Эту валюту вот сюда вкачивают, а они между собой это все дело, в общем, обращают, да, все эти доллары.
Но только не между собой, через США.
Нет, почему через США-то? Они вот как раз...
Они через США.
Границу сделали.
Нет. Значит, там другой президент звонил и говорил, в соответствии с договоренностью, вы обязаны нам поставить там миллиард долларов, сколько у нас товарооборот планируется расширить, а миллиард долларов в следующем, да? Они говорят, есть, господа французы, вот вам три контейнера, 20-футовых.
Ну, то есть деньги, как бы, они здесь, США, предоставлялись под то, под те запросы, которые этим странам были нужны.
Это в соответствии с Мидербургским соглашением. Значит, соответственно, каждая страна у себя накапливала резервную валюту, чтобы можно было осуществлять расчеты с другими странами.
А потом они прекратили.
Да, и это длилось довольно долго,
до
60-х годов, до конца 60-х годов. Вот.
Но они же как, они же тут еще не просто так предложили доллар, они же сказали, что если вам эти доллары не нужны будут, вы можете обратно на золото их обменять.
Да, они установили курс. Да, одна тройская унция 35 долларов. Сейчас, кстати, 1300. Это чтобы можно было оценить уровень темп инфляции. Вот. С этого все началось. Быстро все восстановили, быстро оборот стал наращивать. Американцы странно сбрасывали доллар. И это все зациклилось и стало ходить. Пока этот.
Григорий обратно это все вернуть не решил.
Ну да, он все сообразил, что бесплатный хлеб только в мышеловке.
А он недолго
поступал, правда, да? Ну, тогда просто США отказались обменивать на золото и сказали, что ну вот.
Они отказались обменивать, вернули им назад. Он же ведь снарядил сухогруз с долярами, которые накопились во Франции. Сказал, верните нам золотишко вот по этому курсу. Фиг вам. Значит, мы, говорит, отменяем золотой стандарт, значит, и в 71-м году его отменили. А дальше говорят, господа, это же деньги,
Будьте добры, рассчитайтесь, товарищ, за то, что мы вам поставили. А бумажка нифига не стоит.
Вот это
крутой навар. Да, это крутой навар. Значит, бумажка стоит 2 цента, 100-долларовая бумажка стоит 2 цента. Значит, 5 тысяч раз дешевле, чем, соответственно, товаров на 100 долларов, а туда бумажки. Значит, 5 тысяч раз дешевле. И вот они, значит, в 71 году, точнее, в 71 году они начали, а в 74 году на Ямайской конференции все завершили. Мне сказали, что британская система все заканчивается, хотя это изначально предполагалось, что она и дальше будет разворачиваться, вот, эта система. Установили вот эту юридическую границу, что назад можно только через дырочку определенную. Вот. И ни в коем случае не как-то другое. Там банк специально построили, который осуществлял все расчеты вот по перекачке долларов за
сюда.
Нет, там банк в Бельгии, по-моему, какое-то отделение банка.
Не в Бельгии, в Голландии.
В Голландии, в Амстердаме.
Ну да.
Банк, который, собственно, все расчеты транзитные ведет между Америкой и Европой.
Вот, отменили золотой стандарт, устроили вот эту границу, то есть пересечь, кроме как через легальным способом, через это учреждение американское. Причем они сказали так, что мы, говорю, вы, говорит, сами спровоцировали. Ну, не хотели этого.
Да.
Поэтому мы вынуждены изменить условия немножко. Но мы вот делаем банк специальный, который будет считать расчеты. Вы же, говорит, понимаете, что мы сюда бросили столько долларов, если вы их назад к нам вернете, вся экономика Америки лопнет сразу. Там, значит, по некоторым оценкам, там в 6 раз больше было, чем годовой внутренний валовый продукт Соединенных Штатов. Сразу бы все лопнуло. Просто. Сразу все. Деньги же все частные, их никуда не денешь, их нужно как в каналы, то чьи-то, да? Чьи-то. А чьи-то, если их много, то, соответственно, там все что угодно. Начали бы недвижимость покупать, там товары, все остальное. Просто так сжечь деньги тоже нельзя. Только они частные.
Тут появляемся мы.
Да.
И захватываем часть.
И оттуда все к нам. Господа американцы, пожалуйста.
Все доллары вот сюда уходят.
Да.
А страны между собой, европейские, соответственно, вводят евро.
Да, и спокойно. Они
сложат. Нам нужно теперь тоже доллары куда-то слить. А слить
никуда.
Больше помоет некуда. Да, и все эти страны, еще вот товарные потоки, вот туда, в сторону Америки. Значит, начиная с 70-х годов, американцы стали гигантскими темпами жалеть. Ну, то есть, грубо говоря, я вот студента вот пример скажу, если средний такой Мерседес стоит 50 тысяч долларов, представь себе, что в Америке он достается за цену гамбургера. И так по всем товарам.
Не, ну как, ну сейчас же они, наверное, все-таки с этими европейскими странами вынуждены на паритетной основе торговать, если там евро, там доллары. Уже они не могут свои доллары бумажные
держать. Они же, смотри, там накопилось столько долларов. Они говорят, рассчитывайтесь, пусть в рассрочку, но рассчитывайтесь. Они до сих пор не платят.
И почему они же обещают?
Они поставляют товары.
Они же долг говорят.
Поставляют товары, но там сколько-то списали, сколько-то еще чего-то. Но все равно Европа до сих пор рассчитывает.
Нет, а как Америка умудрилась сказать, что сначала что платить не надо, а теперь уже надо?
Как-то не надо.
Ну они прощают?
При этом в узком соглашении не было ничего проплатить. Вообще не было. Откройте интернет, почитайте это соглашение. Там вообще ни слова про это.
И пока это существует, вы ничего не должны
делать. Да, а потом, когда конфликт возник, он говорит, рассчитайтесь, а потом мы с вами будем дальше иметь отношения. И американцы сейчас всячески палки в колеса вставляют для разворачивания евро. Специально там вот там Грецию пытаются поставить на... Придумали страны...
У вас
Я все равно
мне нравится, что... мне нравится аббревиатура. Самый пик. Португалия, Италия, Греция, Испания.
Официальная аббревиатура.
Вот, говорит, вот эти вот страны, они потенциальные разрушители европейской системы, Венера. Опухоль. Сначала в Греции они там разыграли сценарий. Потом про Португалию. За Португалию делить. Вот дня два назад я прочитал в интернете, даже не было времени полностью прочитать. Какая-то статья называлась, что Италия объявила у себя гуманитарную катастрофу.
Ну там же что-то про другое.
Я не читал, но...
Может быть, это первый симптом.
Да, первый симптом. Как в Югославии, гуманитарная катастрофа, а потом расчленение на части.
Италия объявила гуманитарную катастрофу, понимаете, там алжирские беженцы кинулись. Да. Они на плотах переплывают через Средиземное море и к ним там, в общем, это прут на южные острова. Нет, на самом деле, там, в общем, они как бы своими какими-то там лодчонками, плотами там переправляются через Средиземное море туда к ним, и они какие-то резервации определяют на какой-то остров этих всех алжирцев.
Ну вот Наталья ездила, поскольку мы родственники, она рассказывала. В прошлом году они в Италию ездили на юг, не Неаполь там, или еще южнее. Типичный цыганский табор. Вся эта Италия хваленая. Вот. И живут как цыгане, и воруют как цыгане, и вообще не работают как цыгане. Вот. Это вот все местные, то есть это не цыгане, это итальянцы. Южные, так они похожи. Значит, все... Вот, Север, там, Милан и прочее, это там в галстучках, это все как в Европе. Значит, южнее Рима, это, в общем, один сплошной банк.
На коронике.
Так, у меня вопрос, не совсем что-то такое. Вот эти, с этими странами что не так? Они не включаются в еврозону?
Кто? Пик-пик. Нет, они считают слабым местом. Американцы всячески нагнетают и, видимо, там подстрекают. И...
Там же речь о чем идет, что говорят, если единая валюта, а почему тогда у одних стран долги, а у других как бы, ну, говорят как, у вас, у Греции долги, и утверждают, что расплачиваете тогда, раз
общая. Германия хотят расплачивать.
Раз общая зона.
Хотя валюта вроде одна.
Раз валюта одна.
Американцы по очереди, значит, в Греции, в Испании, в Италии, в Португалии пытаются спровоцировать вот эти экономические кризисы. И все время нагнетается ситуация, что значит, у Германии нервы не выдержат, они выйдут, значит, из
этого.
Евро. Либо вот эти страны по очереди будут, соответственно, из Евросоюза вырубать. Как только они начинают про это говорить, евро падает. Обратите внимание. А доллар начинает расти. И это вот разговорка идет.
На таких разговорах.
А тут юань наступает.
Кстати, вот смотрите, совершенно другой тип денег возникает. Значит, где политические деньги, за ними вообще нет никаких материальных ценностей. Их курс, взаимный курс, исключительно на политических договоренностях. Больше ни на чем.
Ну как, оно биржа.
На да это все сначала договариваются начальники, а потом эта биржа устанавливает это дело.
Потом как зеркало показывает.
И больше ничего.
Ну как, ну наш Центробанк установил, что там рубли за доллар.
Из Вашингтона звонят в Центробанк и говорят, с завтрашнего дня курс нужно поднять.
Ну,
все, поднимаем. Нет там никакой игры, там не на чем играть. Ничего под этим не стоит. Вся эта система сделана для того, чтобы вот эти инфраструктуры запустить, производственные инфраструктуры запустить в производящие страны, а, соответственно, в сырьевые страны запустить финансовые вот эти инфраструктуры, в том числе в нашу страну. Европа не нужна им уже, американам.
Что не нужны уже нашей стране.
Они дальше уже вот в России не такие, как Россия. И оттуда вот прежде всего юг.
значит, проблемы севера и юга. И, соответственно, можно туда вкачивать сколько угодно по заранее спланируемой цене или по курсу, заранее известному, планировщикам этим, американским. Закачивать доллары, а оттуда выкачивать, соответственно, ресурсы. Фактически за бесплатно. Что они и делают?
Но покупают у нас нефть, вкачивают свои доллары.
О, вот я про это и говорю. Это совсем другой тип денег. Это не развивающие деньги, это обеспечивающие. Обеспечивающие вот это вот, ну, их развитие, так скажем.
А чтобы противоборствовать, надо иметь свою схему?
А нужно иметь свою валюту. Вот мы сейчас сначала сделали полностью привязку к доллару, а лет 5 назад разделили там часть в евро, часть... То полностью работали на Америку, теперь частично на Европу работают.
Европа сейчас тоже имеет такую же возможность, да, покупать у нас газ, напечатать лишних евро и к нам их отдать.
Примерно четверть резервной валюты мировой, теперь в евро номинировано. Значит, 3/4 в долларах.
Юань также сейчас.
А юань пытается сейчас вот выстроить свою линию.
Ну как, мы же уже говорим, что с Китаем собираемся в юанях торговать. Точно так же мы им будем нефть поставлять, они на юане свои напечатанные бумажные, ничем не обеспечены. И все.
Почему не за рубли? Вопрос.
Мы ничего не можем ему поставить. В этом весь трюк.
Долларом-то доверяли, потому что они хотя бы...
Или как, или обратно, а обратно что ли?
Мы же подписали соглашение, вступили в их, вот сейчас еще ВТО, уже вступят наконец в ВТО, водили за нос, все время каждый раз новые политические условия выговаривали. В том числе вот наша образовательная система, это одно из условий, вот, то, что мы переходим сейчас, одно из условий вступления в ВТО. Все, тогда вообще ничего нельзя будет дернуть.
Ну, машина на 30%
количества.
Говорят, что зато пошлина уменьшится.
А вот только говорят,
на 30% подорожает, что надо стоимость машины будет по барабану. Ну, а что смотрите,
мораль-то и все, садитесь. Так это грустная мораль какая-то.
Мораль всего этого состоит в следующем. Значит, если отвлечься от всех этих политических грустностей, то натуральных денег не бывает. Деньги есть не натуральные. Деньги создаются из тех условий, которые сначала искусственно конструируются и, соответственно, разворачиваются. Значит, в разные исторические периоды эти условия, ну, за исключением первой, это как бы само собой исторически сложилось. И то, говорят, вот, допустим, Бразель этого сомневается. Он утверждает, что весь этот производственный капитализм возник как альтернатива торговому значит, богатству, которое было, которое было на побережьях значит, всех стран и океанов. Узкая полоска, и там, в общем, процветающие значит, такие районы. Значит, и европейская часть, и азиатская часть, везде вот вдоль берегов. Значит, морской обмен и морская торговля. И за счет этого, в общем, процветающие города. А те города, которые были, значит, чуть подальше от берега, они, в общем, загибались. Утверждается, что капитализм с его производством и, соответственно, расчетной формой производства, вот, в отличие от ремесла, ремесло же нельзя рассчитать, они расчленили, выделили продукт, сырье, значит, сколько на оборудование, сколько на то, на все, значит, вот как бы расчетная такая конструкция возникла. Он возник как альтернатива, ну, чтобы не быть бедными, мы тоже хотим быть богатыми. Вот. И, соответственно, возникла вот эта вот идея производственного развития как альтернатива торговому. И так капитализма не было. Торговому процветанию. И возникли вот эти вот деньги. Металлические и, соответственно, значит, монетаризм. А все остальное, это, соответственно, каждый раз рефлектировались проблемы, которые значит, несут вот эти условия и соответствующая форма денег. И делался следующий шаг, разворачивался искусственно и специально.
И под этот шаг, соответственно, разворачивались новые идеи, новый тип денег. Сначала кенсианские, там была безвыходная ситуация, в общем, значит, голодомор в прошлом. Там натурально, значит, там, треть страны безработных, Соединенных Штатов, это вообще жуть. И к тому же Рузвельт отобрал у богатых все богатое. Ну, просто так, так и говорили, значит, коммунистическая реформа Рузвельта. Потом, поскольку это такая временная система пенсионерская была, но она фактически была такая дежурная и, как это сказать,
в принципе, моделями вот таких и сейчас это там в США пользуются.
Ну, время от времени.
Да, время,
время от времени. Ну, так же, как вот у нас, допустим, во время кризиса в банке взяли, накачали, чтобы спасти. Это вот Шумпетер, значит, он просто стал великим за счет того, что он смог, как я понимаю, вот, предвидеть вот, схождение нескольких таких исторических линий. Линия на технологизацию, линия на, значит, вот, на отделение собственности, линия на появление финансов, главенство финансов. И появились деньги, вот они стали называться портфельными. Когда и акции деньги, и облигации деньги, и векселя деньги, и векселя можно рассчитаться, значит, и все остальное. Ну а параллельно советская система, значит, та денежная система, которая в Советском Союзе, хоть и говорят про нее, что она не настоящая и какая-то такая нехорошая, но а те все тоже не настоящие, за исключением монетарных. То есть эти деньги были под эту советскую хозяйственную систему, кстати, очень хорошо сделаны. Ну а дальше это разворачивание на геополитику и на глобализм финансовый. Тот, кто владеет резервной валютой, тот владеет миром. Вот идея, на которой вот Бреттон Вудс строился. И вот то, что произошло с кризисом, я так думаю, что это сворачивание вот той системы. И сейчас, знаешь, где не сможешь думать над следующим шагом. Вот какой следующий шаг будет? Если вы угадаете, будете великим. А следующий шаг будет. А следующий шаг будет.
Что будет по доллару?
Не доктор, чтобы выжить.
Нет, американцы на всякий случай уже подстраховались. Это как бы одна из линий, значит, она как бы уже просматривается. Линия на регионализацию денег. То есть вот сейчас, значит, монополизм американский, европейцы чуть-чуть подвинули. А дальше тоже делают китайцы, объединившись там с японцами или еще с кем-то, или еще с Индией. Да. Дальше сделают эти страны и, это, там, на той стороне, на американской стороне с юга, значит, там. Американцы уже якобы напечатали. Значит, в большом количестве новой бумажки, которая называется Амер. И интернет он заполнен даже всеми фотографиями. Дело. На всякий случай.
Наверняка будет что-то другое.
Ну да, вот и на всякий случай. Вполне возможно, что это фальшфот. Да, чтобы другие что-то раздернулись в этом направлении, а придумано будет что-то третье совсем. Потому что Буш, в общем, прямую сделал договор с этим, с премьер-министром Канады и с президентом Мексики, значит, о введении региональной валюты. Текст его известен. Значит, вот мексиканский президент, когда уходил со своего поста, он не опроверг это, когда к нему журналисты там с ножом в горло приступили, говорят, рассказывали. Он говорит, это дело не завтрашнего дня. Дипломатично. Ну, а следовательно. Значит, когда Буш туда приезжал, в Россию, его журналист тоже спросил. Нет, он что, мы, конечно, такими вещами не занимаемся. То есть фактически сказал, что занимаемся.
потом должен был сказать, что я не занимаюсь.
Ну не так, как он сказал.
Получается.
Скороговорка и это, как будто ожидает потом.
И получается, Россия с этими фантиками не останется.
А Россия, превращается в сырьевую придаток. Вот, чистую. Причем даже помогая американцам выжить,
это делается намеренно, вот, движение, нет, не США, а вот нашим руководством, или вот, или там все там куплено, скуплено.
Я думаю, что куплено и перекуплено.
То есть,
в принципе, из этого вырваться...
Ну как, ну... Из этого вырваться нужно тем информатором.
Каким-то отношением
будет. Вот этим правительством, которое сейчас, вырваться нельзя.
Ну а другой просто не пустят, а такие механизмы-то задействованы, значит, перемирят просто. От электората здесь это может быть ничего не зависит.
Нет, электорат точно не зависит. Это нужно что-то другое делать.
Мы перейдем к теории всемирного заговора, мирового правительства. Ну, есть над всеми странами какие-то кукловоды, которые, в общем, всем распоряжаются. И наша страна, в общем, как бы сама ничего не сможет сделать.
Нет, ну это не теория заговора. Это разворачивается как всякая система шаг за шагом. Значит, в таком же смысле можно говорить про заговор создания интернета. Не было этого заговора никакого. Создали сначала нечто, причем швейцарцы создали, совсем для других целей. Американцы это подхватили и делали для своего ЦРУ разветвления. А потом это пошло. Пошло, просто стали видеть выгоды из этого дела. Стали разворачивать. Все больше и больше. Можно считать, что заговор. Контролирует все Соединенные Штаты. Ну, сколько ру нет, он за близким не сопоставим.
Юрий Михайлович, ну, мы это знаем, да? А мы вот на своем уровне, как бы, как это можем использовать вот, ну, как для себя, утилитарно?
Как Попов пишет, люди разные вот эти типы денег, можно на них, в общем, это, состояние сколачивать.
А дальше, вот, я не знаю, как могут биологи на этом делать,
да.
А финансисты совершенно запросто. И что, в общем, многие, особенно в Москве, и особенно те, которые через Попова с его мероприятиями прошли, они это, я думаю, что делают. Уже давно и в лучшем виде. Утверждается такая вещь, что в нашей стране, наша страна, она состоит вот из таких 5 лепестков. Значит, есть дикий капитализм с деньгами номер 1. Есть кенсианский с деньгами номер 2. Все эти бюджетные деньги, бюджетные вливания. Значит, есть этот портфельный, есть шумпетер предпринимательства и портфельные деньги. Портфельные деньги. Значит, и есть целый слой, который на этом играет. Есть, соответственно, социалистический строй. И утверждается, что осталось примерно 50%. Ну, в 90-х годах было 70, я думаю, что сейчас 50%. От того, что был капитализм, и это никуда не делось.
А где это мы должны ощущать?
Ну, это разделение вот этих всех бюджетных денег.
Ну как, они... Газпром, внутри никаких денег нет. Чисто советская система. Это почти пол экономики.
И РЖД тоже,
наверное. РЖД точно такое же.
У них же тоже там внутри все.
Паровозы ходят, значит, они только считают свои туфлики. И там туфлики совсем не те, которые, допустим, вот здесь, вот, предприниматели. Просто совсем не те. Хотя называются тем же самым. И есть...
Если брать там какой-нибудь, допустим, не знаю, там, тот же General Motors какой-нибудь американский, у него разве не так все
устроено? У них точно так же, да.
У них тоже это вот такие вот большие.
Но у них возможности меньше, у них это все давно просчитано, и поэтому все давно инструменты сделаны. Значит, я говорю про Россию. Вот. Россия. И есть деньги номер 5. Значит, это вот
геополитические. Вот наш пытается там с Китаем заигрывать, собственно, и там что-то сделать. Есть уже, говорят, продвижение. А если над всем над этим вот так вот встать и назвать себя финансовым инженером, то открываются вообще колоссальные возможности на зарабатывание денег. На всех вот этих стыках, соответственно, возникают разломы в движении денег. Если понимаешь, как движутся эти деньги, понимаешь, как эти, можно построить переходники. И на этом большие деньги зарабатывать. Так же, как на всех остальных.
И...
Не, ну как, ну вот как это банки наши, допустим, использовали, когда деньги, в общем, слили, как бы, вот в русле кентянских денег, да, что нашим банкам дали, деньги на то, чтобы они кредитовали экономику, там, как бы, в кризис, соответственно, их использовали. А банки вместо того, чтобы, они знали о том, что эти деньги, в общем, как бы, просто государство им дало, никаких обязательств у них нету, и вообще там никаких даже... юридических, там не было сказано о том, что вот кредитуйте. Они их быстро раз и, в общем, как бы туда, на валютный рынок, на геополитическую как раз эту сферу. И там прокрутили там 2-3 недели, да, в общем, прибыли на этом заработали, потом вернули и кредит стали выдавать. Все.
То же самое делают с бюджетными деньгами.
Мы это чувствуем.
Деньги, да, в другом месте какими-то финансовыми инженерами крутят.
А вот как у нас это было, да, что на ходе на неделю зарплату задержали там, со Сбербанком там было какая-то тоже там скандал.
Ну да, те вовремя не вернули деньги.
Все, они за эту неделю, в общем, могли там крутануть.
За нашу хотели долю.
Ну, в общем, вот такая история. Я говорю, зарабатывать на этом можно. И, значит, очень много, особенно в Москве, людей, которые, там, которые, в общем-то, это используют. Но для страны это плохо. В стране, в которой много разных денег, на самом деле, не страна уже.
То есть ее можно даже вот эту ромашку растащить?
Да, ее можно легко расколоть.
Так. А функции, которые выполняют вот деньги, они из условий берутся?
Конечно.
Какие условия они, из этого функции?
Конечно. Для чего эти деньги сделаны? Вот, допустим, шумпетровские деньги, они нужны для развития. И, соответственно, вот в некоторых странах до 3/4 денег, они инвестиционные, они не для того, чтобы ходить в магазин. Американцы специально выдают людям под зарплату больше, чем те заработали, причем намного больше. Но для этого людей с детства
воспроизводят
специально.
Смотрел мультик про Скруджа Макдака, где там, где у детей популярно объясняют, что если вы получаете там зарплату какую-то, да, вы, соответственно, от нее кусочек тащите, значит, в банки там, в разные пенсионные там фонды и так далее, чтобы у вас как бы на будущее деньги были, а мультики.
С детства воспитывают, что ты деньги получил, это не значит, что нужно идти в магазин и быстро их тратить до следующей зарплаты.
Ну так и даже все вот эти всякие там популярные книжки про миллионеров, которые сейчас пишут, там как стать миллионером за неделю.
Да,
начинается это все с
того, жизни накапливал.
Начинается это все с того, да, что говорят это, вы начните зарплаты там. Возьмите за принцип, заплати сначала себе. Зарплату получил, 10% от нее куда-нибудь там это, в банк иди отнеси, да, на остальное живи. Так, прям вот таким вот образом. У нас-то это все из тем, а...
У нас здравый смысл, говорит, не нужно находилось.
Так на деньги
было. Нет, это было здравого смысла. Значит, они же все как буратино, на самом деле, очень, очень жестко воспитаны. Значит, политкорректность — это самая главная дисциплина во всех школах. Вот, значит, школьная реформа будет, у нас будет любовь к России, физкультура, еще какой-то
завод,
все остальное по выбору. Причем кластеры выбора очень интересно сделаны. Русский язык, математика и, значит, еще какой-то предмет.
Искусство там в одном.
Значит, в одном. Что-то одно можешь выбрать.
Во втором классе еще такая же.
Сразу же на работу закончишь, не увидишь.
Либо математик, либо русский.
Вот уж, выбирай.
Либо художник, либо бухгалтер.
Либо родители.
Так, ну ладно, дальше это уже начинается разговор. Не в ту сторону.
Нет, ну в смысле, получается, смысл это мы выделили.
Ну, а дальше категория.
А дальше категория.
А дальше нужно, соответственно, оформлять. Значит, выстраивать. Нужно правильно построить плацдармы, выделить соответствующие, значит, функции, значит, выделить, прорисовать деньги и, соответственно, нарисовать, значит, как это все закрепляется. В каких категориальных каркасах.
Надо попробовать.
То есть получается вот треть смысла, да, я правильно понимаю?
Ну да.
Что треть смысла, вот мы нашли.
Ну это не нашли, это, в общем, как бы давно известно. Это, в общем,
ну мы нашли.
По Попова это, ну, в нескольких местах много раз по-разному проговаривается. Есть текст. Открывайте сайт. Стоит, все там написано.
Ну, он как-то пишет много опускает.
Да он не пишет, там же, в смысле, не пишет магнитофон. Это он говорит, рассказывает.
Инфраструктуру он не рассказывает. Инфраструктуру он не рассказывает, как условия появления фильмов денег.
Как же, как же. Сейчас пойдем, я вам покажу. Ну ладно, всем спасибо.